Поздравляю вас всех с первым месяцем 5783 года, месяцем нашего выхода на свободу. В притчах Соломона написано, 4 глава, 18 стих, «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Первый месяц – это не просто время нашего обновления, путь, который мы проходим из месяца в месяц. Первый месяц сам по себе – это месяц, который несет в себе духовный потенциал всего нашего пути на новый уровень силы и славы Всевышнего в этом 5783 году. Конечно, это работает все только при условии, если человек твердо принял решение выходить из своей тесноты. Поэтому мы сегодня предстаем перед Всевышним со своими духовными полшекелем и просим нашего Небесного Отца благословить нас в этот вечер и вложить в нас тот духовный потенциал Его силы и славы, который поможет нам выйти на новый уровень силы и славы Всевышнего в имени Иешуа Машеха в этом году. Как обычно, в каждый Рош Ходеш, прежде чем мы начинаем молиться молитвой Мусав, обычно мы несколько слов говорим о духовной сущности того месяца, в который мы входим, а сегодня у нас первый день первого месяца. И говорим мы об этом для того, чтобы иметь правильное ожидание, знать, в каком направлении двигаться и что делать. Итак, у нас сегодня особенное время. Рош Ходеш первого месяца 5783 года. Время нашего обновления, которое несет в себе, как я уже говорил в начале, духовный потенциал всего нашего пути на новый уровень силы и славы Всевышнего в этом 5783 году. И чуть позже я покажу вам, что это есть в Писаниях. Если каждый Рош Ходеш каждого месяца, который наступает, несет в себе духовный потенциал как бы 1/12 года, ну то есть если в году 12 месяцев, если 13, 1/13, то Рош Ходеш первого месяца 5783 года, вообще каждый Рош Ходеш первого месяца, несет в себе духовный потенциал всех 12 месяцев вместе взятых. Вы представляете, какая духовная сила в сегодняшнем дне. Сегодня мы начали наш разговор о Рош Ходеш первого месяца притчи Соломона, где сказано, что стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Другими словами, царь Соломон говорит нам о том, что в полноту Машеха праведники приходят не сразу, что это путь. Это путь света через тьму до полного дня. И когда мы читали 29-й псалом, я по синодальному переводу, песен при обновлении дома, то вы, наверное, обратили внимание, есть определенный алгоритм вот в этом обновлении дома. Сначала Всевышний превознес Давида, укрепил его. Он радостный, он славит, он говорит, буду славить тебя, укрепляет гору его. А потом вдруг Всевышний скрывает над него лицо свое, и он смущается. Взывает ко Всевышнему, умоляет, что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу, будет ли прах славить тебя, помилуй меня, Господи. И вот после этих взываний, призывов, молитв Всевышний снова обращает сетование Давида в ликование, в радость, снимает с него вретище, припоясывает его весельем, и Давид радуется и говорит, буду славить тебя вечно. Почему это происходит? Почему Всевышний скрыл лицо свое от Давида? В Писаниях, в Танахе есть история, когда Всевышний скрывает свое лицо от благословенного царя Езекии. И скрывает именно в то время, когда он, в общем-то, уже заболев, должен был умереть. Но Всевышний делает чудо для него. Не просто останавливает светило, а заставляет их вращаться в обратную сторону. Тень поднимается обратно на 10 ступеней. И в итоге Иезекия получает исцеление. И приходят волхвы из дальнего Вавилона узнать вообще, что произошло, что случилось. И вот в это время Всевышний скрывает свое лицо от Иезекии для того, чтобы увидеть, что в его сердце. И вместо того, чтобы рассказать этим волхвам, что вот я был болен при смерти, и Всевышний сделал для меня чудо, повернул светило вспять, и я получил исцеление, вот стою живой перед вами. Вместо всего этого он начинает показывать свои сокровища, всего своего дома, все свои богатства. То есть Всевышний дал показать Иезекии, что в его сердце, скрыв свое лицо от него. И поэтому Давид молится: ну, что пользы в крови моей? Вы знаете, когда мы без Всевышнего, мы всего лишь прах, мы всего лишь та же самая тьма. Так вот, царь Соломон говорит нам о том, что в полноту Машеха праведники приходят не сразу, что это путь. И мы видим, что это непростой путь. Это путь испытаний, искушений. Собственно, об этом в 8 главе книги Дворим мы читаем. Нам это надо понимать, прежде чем мы начнем этот путь. Вот сегодня мы предстали перед Всевышним, каждый со своим полшекеля, и с молитвой к Нему, чтобы Он благословил этот путь для каждого из нас. И нам важно понимать, что будет происходить с нами на этом пути, как мы как-то уже говорили, что когда мы просим Всевышнего дать нам терпение, то Всевышний дает нам не терпение, Он создает нам такие ситуации, когда мы можем проявить это терпение. Когда мы Всевышнего просим дать нам любви, то Он не дает нам любовь. Он сообразует так ситуации, чтобы мы могли проявить эту любовь. Когда мы у Всевышнего просим милосердия и доброты, и уважения к ближнему, то Он это не дает нам. Он дает нам ситуацию, когда мы можем это проявить. Когда мы говорим Всевышнему, что мы прощаем всех должников своих, то Он дает нам возможность удостовериться, действительно ли мы простили тех людей, которые сделали нам больно. Вот такой этот путь. Путь в славу Всевышнего. Поэтому вот в начале этого нового витка на новый уровень силы и славы. Я хочу поговорить с вами об этом, чтобы вы, получив вот этот духовный потенциал этого Рош Ходеш первого месяца, не потеряли ту главную цель, куда все мы должны прийти. Куда мы прийти должны, каким будет этот путь, и что для нас самое важное на этом пути. В 126-м псалме, опять же по синодальному переводу, в первом стихе написано «Песнь восхождения Соломона». «Если привечный не созыждет дома, напрасно трудится строящий его. Если привечный не охранит города, напрасно бодрствует страж». Из этих слов царя Давида становится понятно, что в конечном итоге строит обитель в нас и охраняет ее в нас сам Всевышний. Если привечный не созыждет дома. Это как раз тот дом внутри нас, та обитель для Всевышнего. То напрасно трудится, строящий этот дом. То есть плотскими усилиями, своими умственными знаниями мы не построим в своих сердцах дом для Всевышнего. Этот дом строится через обрезание наших сердец, через очищение наших сердец и через наполнение наших человеческих сердец светом Слова Всевышнего. Все это я говорю к тому, что для нас в этом устроении скинии Всевышнего у нас самое главное – заботиться о Его присутствии у нас. А все остальное будет делать Он через Своего Сына, Иешуа Машеха, который и есть живое Слово Всевышнего. Я понимаю, что для каждого из нас время приготовления полшекеля совсем непростое время, напряженное время. Потому что, вглядываясь внутрь себя, ничего хорошего мы там не находим. И чем больше вглядываемся, тем больше впадаем в ныне. И все потому, что вглядываться нужно не в тьму нашей души, а в естество Слова Всевышнего. Я сейчас объясню этот принцип. Это есть в Писаниях. Вот смотрите, книга Берешит начинается с того, что Всевышний сотворил тьму. Об этом мы как бы не читаем прямо в книге Берешит. Об этом мы читаем в Йешаягу 45 главе 7 стихе. Там написано «Я образую свет и творю тьму, делаю шалом и произвожу бедствие. Я привечный, делаю все это». Как-то в одном из наших предыдущих разговоров на Рош Ходеш мы об этом говорили. Но из книги Берешит мы находим то, что вот в этой тьме, которая уже была сотворена и явлена, там Внутри этой тьмы есть маленькая точечка, она еще не раскрылась. И это та точечка света, которую Всевышний туда вложил уже изначально. А дальше Всевышний повелевает вот этому свету, вот этой точке в этой тьме воссиять. И потом этот свет начинает расти, усиливаться и проходит через эту тьму, возрастает в своей силе, освещает тьму. И заметьте, свет не уничтожает тьму. Свет просто становится сильнее, он как бы вытесняет эту тьму из своих пределов. Поэтому, чтобы не впадать в уныние, когда мы смотрим в эту тьму своей души, то мы должны сконцентрировать свое внимание на свете. И не отрывая от этого света своего взора, делать его все сильнее и сильнее до полного дня, как мы читали в притчах Соломона. А потом Всевышний уже отделит свет от тьмы. Другими словами, это очень важно, мы боремся не против тьмы. Мы боремся за усиление света в нас, как написано. Потому что Всесильный, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. Вот это просвещение как раз и есть усиление света славы Всевышнего в нас. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Всевышнему, а не нам. Так вот, весь этот путь до полного дня в наших человеческих душах, после разрушения первого мира, после потопа, начинается в Рош Ходеш месяца Нисан, который Всевышний назвал первым месяцем еще, когда мы были в земле египетской, как написано книга Шмот, 12 глава, 1 стих. То есть, когда мы были еще в Египте, когда мы были во тьме, Всевышний объявляет для нас устав и говорит, вот этот первый месяц – это время вашего выхода на свободу. Книга Шмот, 12 глава, 1 и 2 стих написано, и сказал Привечный Моше Аарону в земле египетской. То есть, во тьме этого тоху вавоху. Месяц сей да будет у вас началом месяца, в первом да будет он у вас – между месяцами года. Мы когда говорили, что от сотворения мира первым месяцем был месяц Тишрей, а после того, как разрушен был первый мир, вот месяц Нисан становится как бы второй попыткой для всего человечества, чтобы войти в замысел Всевышнего и исполнить то, ради чего Всевышний сотворил человека. В общем, мы должны ясно представлять, куда этот путь должен нас привести. Другими словами, знать конечную цель нашего пути. И мудрецы Торы говорят, что с тех пор, как Адам согрешил, и тьма наполнила человеческие души, единственный путь борьбы с этой тьмой – это бороться не против тьмы, бороться за умножение света. Вот такой главный принцип. Главный принцип. Поэтому Иешуа говорит, прежде всего заботьтесь о том, чтобы Царство Божие было внутри вас. Все остальное приложится. Святилище внутри нас устрояет сам Всевышний своими руками. Помните, как в песне «На море» написано было? Это книга Шмот, 15 глава, 13 стих написано. «Ты ведешь милостью твоею народ сей, который ты избавил, провождаешь силой твоею, жилище святыни твоей». А дальше 17 стих. «Веди его и насади его на горе достояния твоего». На месте, которое ты соделал жилищем себе, гора Сион, Привечный, во святилище, которое создали руки твои, Владыка. А это святилище, это есть небесный Иерушалаем, суть скиния Всевышнего с человеками. Так вот, мы должны ясно представлять, куда вот этот путь, на который мы стали, должен нас привести. Давайте вспомним все события кратко, о которых говорят нам Священное Писание, которые были в первом месяце. И какова конечная цель этих событий? Об этом в предыдущие разборы мы подробно говорили, поэтому я просто как бы главные мысли. Первое, что сразу всем приходит на ум, так это то, что в первом месяце Всевышний выводит свой народ из Египта. Как говорят, первый месяц, месяц Нисан, время нашей свободы. Но во всем этом исходе из Египта, мне кажется, самым важным является конец этой истории исхода. Смотрите, несмотря на все, что происходило с народом в течение этого года, с того момента, как в первом месяце Всевышний выводит свой народ из Египта, я имею в виду и грех Золотого Тельца, и разбитие первых скрижалей, и возвращение Моше со вторыми скрижалями. Все закончилось строительством скинии, которая была поставлена спустя год в этот же день, Рош Ходеш первого месяца, и слава Всевышнего наполнила эту скинию, как написано, Исход 40 глава, я прочитаю 1 и 2 стих, а потом 33-35. «И сказал Привечный Моше, говоря, в первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания». Это ровно спустя год после того, как Всевышний объявил, что первый месяц будет началом года у сынов Израиля. Это было еще в земле египетской. И дальше 33 стих. «И поставил двор вокруг скинии жертвенника, и повесил завесу в воротах двора, и так окончил Моше дело. И покрыло облако скинию собрания, и слава Привечного наполнила скинию. И не мог Моше войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Привечного наполняла скинию». Другими словами, несмотря на грех золотого тельца, на разбитие первых скрижалей, все закончилось славой Всевышнего, которая наполнила скинию, которую построили сыны Израиля под руководством Моше. И это все в течение года от выхода до вот этих событий. Смотрите, как это похоже на Псалом Давида, 29-й, песня обновления дома. «Ты превознес меня, ты вывел меня из Египта, ты показал мне такие чудеса, ты явил свое присутствие, речение свое объявил мне, да? Я слышал твой голос». И вдруг Моше поднялся на гору, потеряли ощущение присутствия Всевышнего, испугались и сделали золотого тельца. Но в конечном итоге царь Давид говорит, что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу. Я смутился, я взывал к тебе. Господи, помилуй меня. И ты обратил сетование мое в ликование. Также из Писаний мы видим, что сыны Израиля вошли в обетованную землю в первом месяце, в 10-й день первого месяца вошли. Агнец въезжает в Иерусалим в 10-й день первого месяца. А заканчивается все после завоевания земли строительством Соломоном первого храма. Потом этот храм разрушается, народ идет в плен, в Вавилон. А из книги Ездры мы видим, что народ также выходит из Вавилона в первом месяце, и этот выход заканчивается строителем второго храма. Хотя, как написано было, все это происходило в трудное время. И когда я смотрю на все эти события, то в духе у меня звучат слова: «В то же самое время, через год, буду у тебя, и у Сары будет сын». Помните, как на третий день после обрезания, заметьте, первый месяц – это время обновления завета, это время заключения завета, потому что никто не обрезанный не может вкушать Песах. Так вот, на третий день после обрезания является Аврааму Привечный у Дебрава Мамре. Это книга Берешит, 18 глава. Явился ему Привечный у Дубрава Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои, взглянул, вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. А дальше в 9 стихе и 10 написано, сказали ему: «Где Сара, жена твоя?» Он отвечал: «Здесь, в шатре». И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время, и будет у Сары, жены твоей, сын». Сара слушала у входа в шатер сзади его. Мудрецы Торы отмечают, что все это происходило в первом месяце, месяце Нисана. А свидетельством тому является тот факт, что Лот, которому пошли два посланника Всевышнего после этого разговора с Авраамом, готовит для них пресный хлеб. Это Берешит 19 глава, 3 стих. А мы знаем, что пресный хлеб – это по уставу хлеб, который должны вкушать сыны Израиля 7 дней праздника Песах. 3 стих, 19 глава Берешит написано: «Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему, пришли в дом его. Он сделал им угощение, испек пресные хлебы, и они ели». Итак, месяц Нисан – это, я бы так сказал, начало пути и итог этого пути. Не случайно последняя недельная глава книги Шмот называется «Пкудей» – итоги. Вот делая такой короткий обзор событий первого месяца, можно увидеть, что главным итогом выхода из Египта, входа в обетованную землю, а также выхода из Вавилона, как мы увидели, все эти события связаны с первым месяцем, главным итогом всех этих событий стало построение храма Всевышнего. И все эти события связаны с тем событием в жизни Авраама, когда после заключения завета об Амашехе Всевышний именно в первом месяце посетил Авраама и сказал, что через год именно в это время у Сары родится сын. Смотрите, апостол Павел, говоря о сыне Сары, об Ицхаке, и говоря о всех нас, в послании Галатам, 4 главе, 26 стихе говорит так: «А Вышний Иерушалаем свободен, он матерь всем нам. Ибо написано: возвеселись неплодная, нерождающая, воскликни, возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Ицхаку». Всевышний посещает Авраама после заключения завета и говорит: через год у тебя будет сын. Апостол Павел говорит: мы дети обетования по Ицхаку. И это Вышний Иерушалаем, и это есть скиния всесильного с человеками, тот храм Всевышнего, который устрояют сами рукой Всевышнего, как мы только что читали в песне на море. «Веди его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты соделал себе жилищем привечной, во святилище, которое создали руки твои». Я хочу подчеркнуть, чтобы вы обратили на это внимание. Не наши руки, но его руки. Привечный будет царствовать во веки и вечность. Почему так важно помнить об этом? Для того, чтобы его руки устрояли в нас святилище. Наша главная забота – заботиться о том, чтобы он во всякое время пребывал в нас. И его руки будут устроять. Итак, сегодня все мы стоим в начале нашего пути на новый уровень нашей духовной свободы. И каждый из нас, вникая в себя, определил для себя ту тесноту, из которой он хочет выйти на свободу в этом году. И эта свобода определяется словом Всевышнего, которое каждый положил себе как основание, как эти полшекеля, которые пошли на строительство в скинию, в пустыню, как основание в тот храм, в ту обитель, в то святилище, которое устраивает рукой Всевышнего внутри нас. И поэтому, когда мы смотрим на эту тьму нашей человеческой души, то наша главная задача – сконцентрировать свое внимание на том свете, который должен там осветить эту тьму. Помните, тьма не уничтожается. Самое важное, чтобы тьмы не становилось в нас больше. Важно, чтобы света становилось в нас больше. И когда света будет становиться больше и больше, тьма будет отступать. И самое важное при всем этом помнить, что без Иешуа Машеха мы не можем делать ничего, как об этом сказал сам Иешуа. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих, написано: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». Конечно, мы можем без него много чего делать, своим умом. Но если Всевышний не созыждет дома, то напрасно трудятся строящие его. Вот теперь самое время нам принять хлебопреломление, чтобы принять тот духовный потенциал обновления, который поможет нам пройти через весь этот год и выйти по итогам на новый уровень силы и славы Всевышнего в имени Иешуа Машеха, чтобы было, как написано: «Я буду у тебя в это же самое время, через год, и будет у Сары сын». Аминь.